Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья! Зима в полном разгаре, уже второй день официальной календарной зимы у нас, друзья. И в этот грустный, дождливый, почему дождливый, снежный, хотя даже и снег шел, и дождь сегодня, по-моему, шел тоже. Я позвал самого веселого своего друга, пастора в Выборгской церкви на Скале, Алексея Викторовича Фердинанда. Привет, дорогой друг.
Здравствуй.
Я тебя раньше обзывал человек с двумя именами, да, и без фамилии. Потому что Алексей Фердинанд, вроде два имени, но это не так, друзья, одна из них фамилия. Если кто-то из вас, друзья, побывает в Выборге Ленинградской области и не побывает в церкви на Скале, которой руководит пастор Алексей Викторович Фердинанд, считайте, что он Выборга это и не видел совсем, потому что это самое замечательное, самое значительное архитектурное строение, кроме замка Выборгского, в городе Выборг. Я прав или не прав?
Уже осталось только внести в список реставрационных объектов.
Федеральный
бюджет.
А что, уже пора реставрировать церковь?
Ну, уже пора, да.
Уже пора.
10 лет прошло.
Друзья, слишком плохо для церкви такая тема сегодняшней нашей передачи, главная тема на медиапортале tels.fm. Если вы когда-нибудь считали себя слишком плохим для церкви, слишком грешным для того, чтобы там быть...
Добро пожаловать.
А может быть, вы кого-то считаете слишком плохим для церкви в своей церкви, то пишите в комментариях свое мнение по этому поводу, ставьте лайки, делайте репосты. И да, если вы считаете себя слишком плохими для церкви в Санкт-Петербурге или где-нибудь там, не знаю, в Уфе, в Костроме, в Новосибирске, в Берлине, в Осло, где вы нас слушаете, или в Иерусалиме, добро пожаловать в город Выборг, в церковь на Скале, к пастору Алексею Викторовичу Фердинанду.
Пожалуйста, да.
Адрес скажешь, да, кстати говоря, тоже заодно.
Да. Большая Гвардейская, дом 35, город Выборг.
Это самая, да, это огромная, просто огромная гигантская церковь, поэтому вы ее не пропустите.
Да.
Алексей Викторович, мы с тобой не виделись уже давно достаточно, да? С тех пор, как ты не смог 10 заповедей наизусть сказать.
Нет, после этого я был.
После этого еще было, да.
Конечно.
Но выучил 10 заповедей.
Ну, стараюсь очень.
Стараешься, да?
Их же надо не просто выучить.
Не просто выучить, но и жить этими заповедями тоже.
Да.
Почему такая тема? На самом-то деле, я не знаю, следишь ты или не следишь за моим творчеством. Скорее всего, нет.
Да.
За что мне нравится, за честность этот человек. Вот. Но я эту тему поднимал недавно, в том числе, да, слишком плохо для церкви. Почему? Потому что у меня есть ряд моих знакомых, там, товарищей, подруг, друзей даже в каком-то смысле, которые совершенно искренне, честно, вот так про себя говорят, но не думают, да, так, что я слишком плох или я слишком плоха для церкви. Это не единственная тема, которую мы сегодня с тобой будем понимать на самом-то деле, но я бы хотел, чтобы ты какой-то... Может быть, дал...
Забил гвоздь вот этот.
Гроб этого
очередной гвоздь, да.
Гроб этого мнения, да. Дал надежду, нет, брат.
А, ты все-таки надежду.
Я хочу, чтобы ты дал надежду людям, да. Не наоборот, забивал в гроб их депрессии и всего остального. Но дал им надежду, что на самом-то деле церковь – это место, которое ждет всех. Я тебе почитаю комментарий сразу один, да. Вот есть сразу же. Я только еще анонс сделал. И уже был комментарий от Евгения Панина. Привет, дорогой друг, если ты смотришь нашу передачу. У меня так было, пишет он, соглашаясь, да, что это слишком плохо для церкви. Началось в 17-18 лет, а в 19 я отошел от Бога. Тогда часто с кафедры звучало, причем категорически, либо ты грешишь, и ты грешник, и твое место в аду, представляешь, вот так вот. Или они правы.
Продолжай.
Либо ты не грешишь, и ты святой, в кавычках, и ты сын Божий. И на волне таких проповедей начал думать, а что я вообще здесь делаю? И чувствовал свою ущербность. В итоге отошел на много лет. Ходил в церковь уже, когда совсем прижимало, либо в православную забегал, найду икону Христа и стою перед ней, каюсь. Вот такой мой опыт. Что сейчас нравится, это... Так, вот, ему нравится, что это учение отошло от кафедры, и его особо в церкви не проповедуют. Но реально такое часто бывает, да, что люди, прямо пасторы, не знаю, там, священники с кафедры говорят, что ты можешь быть слишком плохим для Христа, ты можешь быть слишком плохим для церкви. Иногда эти мысли слышат люди, которые пока еще как бы не верующие. Я в том смысле, что они не воцерковлены в нашем с тобой понимании. Да? Они могли прийти в церковь только первый раз, или они могли просто такого верующего встретить на улице, который им это говорит. Что, друг, ты сначала должен бросить пить, курить, сначала ты должен бросить, я не знаю, там, изменять своей жене, там,
все, да, бросить,
все бросить,
да, и стать святым.
Начать платить налоги, А вот только потом приходить.
И не смотреть фильмы пиратские. И пиратским софтом не пользоваться. Ну, и можно список продолжить.
Да.
На красный свет не переходить.
Ты уже перестал, кстати, пользоваться пиратским софтом?
Можно я не буду отвечать?
Без адвоката, да? Хорошо, давай, прокомментируй вот комментарий Евгения Панина.
Слушай, я бы тоже ушел быстро.
Из такой?
Да, я бы тоже ушел. Ну, потому что мне там не место. Если я думаю, что Павел поступил честно очень. Если он увидел себя таким, какой он есть, и он понял, что здесь он никогда не станет таким, каким, может, от него хотят его увидеть. Вот этот вот мираж святости он никогда не исполнит. И он просто вышел из церкви. А вот это вопрос, почему он все-таки у него вера-то осталась? Он, ну, как я понял.
Я думаю, ты про апостола Павла говоришь, а его зовут Евгений.
А, Евгений, да. Я про Евгения говорю, да. Евгений, молодец. Вот. А все-таки у него вера осталась, потому что он пришел в православную церковь для исповеди. И вот почему он пошел все-таки исповедаться в православную церковь, а этого же самого, при том, что он осознает свои грехи, этого же самого не произошло в баптистской церкви, которая объясняет людям их греховность, их недостойность и какие-то идеалы святости рисует. Почему людям не дают возможность исповедаться? Вот нет такой возможности. Почему Евгений выбрал все-таки... Он ищет Бога, и он находит его в православной церкви, там, где он может прийти исповедаться. Вот эта проблема, мне кажется, высокомерие вот этих служителей, которые рисуют вот эти идеалы, и на этих идеалах они, конечно же, себя видят, на этих пьедесталах, и люди понимают, что они недостойны, они действительно не могут достичь этого. И вызывает такая дистанция, вызывается недоверием, и она еще осуждением навевает, гордость, навевает превозношение. Но сложно идти исповедаться священнику, который тебя осуждает, обвиняет. Вот. Конечно, можно говорить о грехе, но говорить о грехе нужно прежде всего в своем ключе, говорить о том, что и я такой же. Это и в первую очередь я, как апостол Павел писал же, что я изверг, гнал церковь Божию. Он говорит о себе как о самом недостойном. Он не превозносился. Он говорил о своих немощах. Для него это было легко. И он не вызывал отторжения церквей, которые он создавал. Он, его целью было, наоборот, человека привести к Богу, а не построить ему мосты и сказать: ребят, вы же посмотрите, кто вы, посмотрите, вы вообще, кто вы такие, какие вы недостойные. Ну, я согласен с Евгением, я бы так же поступил.
Я напомню, друзья, что Алексей Ильич Кардинал – это у нас пастор Баптистской церкви, пастор Баптистской церкви города Выборг, церковь на скале. Можете найти ее в интернете, либо приехать сразу же в город Выборг и найти ее, потому что она видна от самого вокзала практически. Да? Нет?
Ну, если смотреть в нужном направлении, подняться на горочку, то можно увидеть.
Можно увидеть, друзья. И вы, придя в эту церковь, лично познакомитесь с Алексеем Викторовичем Фердинандом, и вы увидите, что он тоже, возможно, на ваш взгляд, слишком плохо для церкви.
Ну да.
Или слишком плохо для того,
это также видно с вокзала прям. Выходишь, видно, да, сразу.
Он пишет в комментарии, что вот Владимир Карпелло считал себя слишком плохим для церкви. Саша Соколан слишком плохо, типа недостоин. Да, Саша Соколан, именно в этом смысле я задал вопрос. Считаете ли вы себя слишком плохим для церкви, или бы считали, и что вот с этим мнением вот делали вы, либо с вами, с этим мнением, с вашим кто-то что-то делал. Слушай, я немножко отвлекусь от темы, ты поднял тоже очень важный вопрос, случайно для себя, или для меня тоже, по поводу исповеди. Ведь у нас на самом деле в баптистских церквях вот такого понятия, как исповедь, как такового, не существует. То есть ты можешь, конечно, прийти в комнату, на которой будет написано иногда «душепопечительская», да, найти там кого-то, может, пастора, может, кого-то еще, и пожаловаться ему на свою жизнь там или что-то еще. Но вот такого понимания в католическом или в православном смысле исповеди, когда ты можешь прийти и сказать, там, Алексей Петрович, я вот вчера, не знаю, там, был в посте и курицу съел, не знаю, да, и вот теперь ощущаю чувство вины, да. А ты такой, ну иди отжимайся 100 раз, как бы, в качестве наказания, и будешь прощен, да, мне. Вот у нас такого нету. У нас почему? Такого нет. Почему, как ты думаешь? Почему мы не используем Человек просто хочет прийти и открыть свою душу. Причем в этот момент он на самом-то деле не ожидает никаких от нас назиданий, там, поучений, да, и всего остального. Он не ожидает, что ты будешь ему тыкать в стихи какие-то библейские, да, и говорить, как он не прав, а нужно было поступать вот так вот, и т.д. и т.п. Он хочет просто открыть перед тобой, как перед пастором или там, перед кем, священником, свой грех, и с тобой вместе помолиться, и чтобы ты дал ему надежду. Извини, что я тебя тыкаю.
Да, я привык уже.
Что тебя тыкать и
пасть. Да, я привык уже.
Дал ему надежду на прощение, может быть, да? Почему мы не используем такой инструмент?
Ну, мне сложно сказать про вообще анализ какой-то провести всех церквей. Это так довольно сложно. Но, может быть, одна из наших сторон евангельских церквей – это то, что мы говорим о личных отношениях с Богом. И когда мы говорим о личных отношениях с Богом, мы говорим, посмотрите, мы не такие, как православные, не такие, как католики. Угу. Мы же другие, мы живые, мы настоящие. И у нас есть личные отношения с Богом. И вот это мы ставим в противовес и говорим о том, что вы должны исповедовать грехи свои Богу. Угу. И люди исповедуют их в одиночку, втихую Богу. И с одной стороны, это правильно. Действительно, человек должен исповедовать свои грехи Богу. Но с другой стороны, человеку нужен другой человек, который вот поддержит, посочувствует, который скажет тоже о своих проблемах, своей борьбе, своей победе. И этого недостаточно просто личной исповеди. Ему нужен еще кто-то. И в православной церкви очень хороший инструмент для этого создан. Он, конечно, такой, может быть, и формальный, его можно ругать, можно как-то анализировать, но он все-таки есть такой жесткий инструмент. Прийти, нужно обязательно приходить на исповедь и затем принимать
причастие,
да. И в Евхаристии, участвовать в Евхаристии. И человек не может подойти и принять вот это причастие, он не может его, потому что ему нужно сначала исповедаться. И его таким образом понуждают. Насколько человек искренне к этому подходит формально, но у него есть такой момент исповеди. У нас по-другому организовано, когда перед хлебопреломлением люди должны сами помолиться, задуматься о своей жизни, задуматься о своих грехах, достойны ли они, вдруг они умрут, если они примут хлебопреломление. И вот этой страхом смерти мы вот так вот побуждаем людей исповедать грехи лично Богу.
Ты еще должен был улыбнуться там, но ты не улыбнулся почему-то
практически. Я сдержал улыбку.
Ну, очень хотел, да. Просто смерти, как говорил.
Но это же факт, это так происходит. Люди, члены церкви, они обязательно хотят услышать вот этот ужас смерти, как наказание, если человек недостойно принимает хлебопреломление. А вот инструмента, когда можно довериться, прийти и поговорить с кем-то, у нас он не развит. Угу. И он самой системой нашей не очень поощряется. Вот самой системой, как устроено богослужение, как мы работаем. Мы придумываем вот эти специальных душепопечителей, но ведь тоже сложно прийти к душепопечителю. Мне вот что нравится тоже у католиков, у них есть вот эти вот ячейки такие, как кабинки.
Да-да.
Человек заходит в кабинку, он не знает, кто там, какой священник сейчас в другой кабинке. Он просто зашел, и он может рассказать все, что он думает. И священник тоже не знает, кто пришел исповедаться. Они не видят друг друга. Вот. И они достаточно свободно могут говорить о своих переживаниях, грехах и... Мне это кажется хорошим таким опытом. Не знаю, я не думаю, что это можно внедрить отдельно, где-то поставить кабинки, но все-таки я думаю, нужно построить что-то, возможно, построить в нашей системе, по крайней мере, вопрос такой задать, и что мы можем сделать в наших церквях, чтобы люди могли признаваться, исповедаться, и чтобы не было вот этого осуждения. И вот этих, знаете, как приходишь, даешь, исповедуешь свою душу, а тебе человек дает действительно вот совет. Иди отжимайся, иди то делай. Но иногда нужно просто отпустить человека. Угу. Просто сказать, иди, ты прощен.
Господь тебя простил.
И все, да. И понятно, что он придет через неделю, те же самые грехи назовет. Нужно просто отпустить, потому что Бог прощает.
Мне кажется, знаешь, одна из важных побочных эффектов, эффектов исповеди, в чем заключается? Мне важно, как человеку, да, я знаю точно, что я плох. Uh-huh. Да? Я точно знаю свои грехи. Ну, или почти все их знаю. Многие из них знают. Uh-huh. И мне важно, чтобы ты принимал меня таким, какой я есть.
Yeah.
Да? То есть я тебе исповедуюсь не для того, чтобы ты меня простил, а для того, чтобы ты знал, какой я плохой, и при этом принимал меня таким, какой я есть.
100%.
Если же я это как бы удерживаю внутри себя, вот это, да, то как будто бы я от тебя что-то скрываю, и я подспудно боюсь, что если ты меня раскроешь, мои карты, да, ты узнаешь о том, что я вот плох, ты меня отвергнешь, ты не будешь со мной дружить, не знаю, общаться, ты не будешь мне проповедовать или что-то еще. И вот очень важный момент исповеди как раз-таки в том, что я тебе раскрыл карты, мы с тобой вместе помолились, и мы при этом все еще близки, да? Или мы еще более близки, потому что ты мне тоже что-то открыл про себя, да? И мы дальше вместе идем с тобой по этому пути, непростому, скажем так, да, духовному пути, когда мы пытаемся стать похожими в чем-то на Иисуса Христа. Хорошо, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, пишите свои комментарии, вопросы. Алексей Викторович Фердинанд, человек с двумя именами вместо фамилии. Я все еще продолжаю троллить его по этому поводу. Пастор первой церкви и, хотел сказать, единственный, но нет, не единственный.
Первый пастор первой церкви, самой высокой церкви, которая стоит на скале. Ну,
в городе Выборг, Ленинградской области, друзья, да. Элина, кстати говоря, наша с тобой общая знакомая. Привет, Элина. Можешь помахать ей тоже.
Привет, Элина.
Из Норвегии.
Из Норвегии? А, привет.
Да, а у баптистов есть душепопечительство анонимное, почему бы не ввести... И дальше, видимо, сама же себе и отвечает, да, потому что не каждый может рассказать и открыться другому человеку, и даже пастору. Может быть, поначалу сделать анонимное душепопечительство через интернет, но через интернет вряд ли оно получится, да, и я все-таки думаю, что если ты напишешь в какой-то форме на сайте, что я там украл конфетку из магазина, то ты не получишь такого внутреннего освобождения от этого рассказа.
Я должен... Могут прийти люди в погонах.
Слушай, ты знаешь, кстати говоря, друзья, я вам расскажу, каким образом я избавился от алкогольной зависимости, кстати говоря. Вот именно через исповедь, хотя у нас была тема «Слишком плохо для церкви», да, я уже был какое-то время на... Ты же знаешь, что я был на реабилитации, да, в свое время, как раз-таки из-за зависимости своей алкогольной. И я уже какое-то время был на этой реабилитации, не помню, сколько недель. И мы пошли с моим другом-приятелем, Алексей Чистяков, привет, я к тебе в воскресенье приеду, Великие Луки. Мы пошли с ним работать на улицу, и я увидел, что там некий такой пандус, как бы такой подъем есть около, вдоль здания. И на нем стояла бутылка Кока-Колы, бутылка водки и сигареты. Я очень люблю газированную воду. И я, знаешь, думал, я сейчас... И бутылка Кока-Колы была полная, как я видел издалека. Я очень хотел попить этой Кока-Колы, знаешь, чьей-то. Кто-то ее оставил там. Видимо, ночью пили, да, и оставили недопитую. Я очень
хотел. Водка была пустая?
Я не видел издалека. И вот я, знаешь, круги наворачивал, все ближе и ближе подбираясь к этому вот этому...
Извини за вопрос.
Это очень важный вопрос, на самом деле. Я ближе и ближе подбирался, делая вид, что я хочу Кока-Колу попить. А когда я уже подошел ближе и увидел, что бутылка водки пустая...
Ты разочаровался.
Да.
Да?
Да. И именно в этот момент я понял, что на самом деле я хотел не Кока-Колу, а вот этой самой водки.
Да, да.
И вечером у нас была библейская группа с друзьями. И я им рассказываю про этот грех. Ну, я не грех.
Про свое желание.
Да, про свое желание. Чуть было несовершенный грех. То есть желание-то у меня было выпить водки, да? А для меня это грех, поскольку я, ну, зависимый был. Я говорю, друзья, вот так и так. Сегодня утром я чуть было не совершил плохой поступок. Но для меня плохой, он подчеркивает, да? Я не говорю, что пить, в принципе, является, ну, априори плохим, да? Хотя мы не пьем, баптисты. Но я когда рассказал об этом...
Про водку сейчас?
Ну, не про кофе же. Я когда, знаешь, я когда рассказал друзьям своим о том, что вот я чуть было не совершил этот поступок, и мы все вместе помолились, я с тех пор больше не испытывал желания вот такого сильного выпить, представляешь? То есть я открыл свое желание, я вывел его на свет, я об этом поделился, да, и у меня раз как бы отпустило меня. Вот очень важно, почему исповедоваться в том числе, да, чтобы ты можешь свои плохие привычки
Ты нашел группу, которая тебя поддержала. Ты рассказал о своем желании.
Я не знал, что она поддержит она меня или не поддержит на самом-то деле.
Но тебя поддержали.
Понятия не имел.
Тебя поддержали.
Ну, скажем так, меня не осудили.
Тебя не осудили.
По крайней мере, в открытую. Друзья, слишком плохо для церкви. Обсуждаем эту тему. Чувствовали ли вы когда-нибудь себя слишком плохим для церкви? Или, может быть, например, вы какой-то не очень хороший поступок совершили, уже будучи в церкви, и это... может быть, вас остановило от того, чтобы в очередное воскресенье пойти в церковь посетить, кстати говоря, да? Может быть такое? Я вчера, знаешь, проповедовал на тему препятствия для чтения Слова Божьего.
Прости, я вспомнил о том, что я проповедовал, и улыбнулся, потому что, да, тебе будет смешно.
Хорошо, ты расскажешь об этом чуть позже. Так вот, я проповедовал на тему препятствия к чтению Библии, и одно из препятствий – это грех какой-то явный и, или скрытый. Да, когда то, что мы совершаем, какой-то там, ну, проступок мы совершаем, он от нас закрывает... Мы не хотим читать Библию, потому что она нас обличает, и мы в церковь не хотим идти, потому что она нас обличает, мы слишком плохи становимся для нее. Знакома тебе такая ситуация? Такая проблема духовная?
Ой, мне знакома ситуация, когда в церкви проповеди звучат только обвинительные, осуждающие, и это удручает очень серьезно. Когда это из воскресенья в воскресенье чувство вины культивируется, и это очень серьезно. Хочется что-то положительного, позитивненького, не хватает.
То есть такого, которого обычно происходит в церквях не баптистских, а
других. Да, в других, да. И хочется что-то такое утешительное, поддержка. И когда снова приходишь и слышишь, что ты негодяй, и это очень сильно удручает.
Хорошо. Друзья, ставьте лайки, делайте репост. Алексей Викторович Фердинанд все еще с нами, пастор Первой Церкви города Выборга Ленинградской области. Ну ладно, давай немножко отложим эту тему. Ты когда-нибудь думал об актуальности церкви для современного мира?
Насколько мы актуальны для современного?
Насколько мы актуальны, да. Вот мы есть мы, да, мы церковь. Мы ее представители с тобой, по крайней мере, вдвоем сегодня, да, сейчас здесь. И есть древнее, очень древнее послание, да? Самая новая книга Библии написана 2000 лет назад, почти 2000 лет назад, да? Ну, мы так вот верим, по крайней мере, да?
Ну, конечно.
А самая старая – 3500 лет назад. И вот есть современный мир с его вот этими гаджетами, камерами, которые нас снимают, интернетом, автомобилями, которые без водителя уже передвигаются, умеют, да? Дронами. Ты знаешь, недавно, я не помню где, в Нью-Йорке, по-моему, был... Где? Я не помню, на прошлой или на позапрошлой неделе был устроен настоящий диспут между двумя компьютерами. Представляешь? Два искусственных интеллекта устроили диспут друг с другом. О чем спорили, неважно. Я к тому, что насколько высоко технологии развелись и насколько они стали совершенными, что два... независимых компьютеров могут спорить друг с другом и в чем-то друг друга логически пытаться убедить. И тут мы со своим христианством, со своим вином в чашке, хлебом вот этим, да, который мы едим, пьем, актуальным или не актуальным сегодня?
Ну, такой вопрос, он большой очень вопрос. Это очень большой вопрос.
Ну, у нас еще есть 25 минут, 27.
Ну... Да. Ну, вопросы, которые, на которые дает церковь ответы, они вечные. Они не принадлежат какой-то эпохе. Мы можем говорить на языке нашего поколения, мы можем с ними обращаться, как к сердцу, но эти вопросы, которые мы, за которые мы ответственны, как церковь, они вечные. Они принадлежат, не принадлежат какой-то эпохе. Ничего... Когда? Ну, мы говорим о вопросах греха, о вопросах прощения, о вопросах примирения, о вопросах отношения. Отношений – это то, в чем церковь уникальна.
И в чем ее уникальность? И актуальность? То есть, какие вопросы ты как пастор решаешь? Да? То есть, в чем ты видишь свою актуальность? С какими вопросами, проблемами люди к тебе приходят? И вдруг услышали твою проповедь, знаешь, так, вау, вздохнули с облегчением, ушли, поняли, что они получили то, что хотели, ждали, что жаждала их душа.
Да, я думаю, людям нужна надежда, нужно принятие. Это то, что дает церковь, то, что они находят в церкви, то, что они находят в Боге, это вечного друга, который всегда рядом. И я думаю, ни одна технология не способна заменить то, что дает все-таки Бог, который проникает глубоко в сердце, не просто в сознании строит какую-то новую реальность, а который проникает глубоко в сердце, в душу, переживания, который готов человеку помочь разобраться с самим собой и принять себя, принять Бога, принять Божью работу. Вот для этого нужны мы здесь. Я думаю так, что мы актуальны всегда, но вопрос в том, что мы можем быть неактуальны, если мы начинаем вот пускаться вот в такие вот разговоры, в такие вот осуждения. Когда мы начинаем игнорировать сами потребности человека, когда мы начинаем манипулировать, когда начинается эта игра, и вот тогда уже человек волен уйти, потому что он свободен сегодня, и он не будет привязан к церкви, как некогда люди были привязаны, они привязаны, не знаю, пропиской к какому-то месту, они не могли никуда уехать, или какой-то коммуне. Все, он свободен уйти, просто прийти, уйти, он свободен выбирать, свободен вообще ходить общение вот в интернете для себя. Вот люди такие. Они должны найти именно вот это, то, что человека цепляет. Если они находят, то даже если церковь, она не будет какая-то современная, какая-то технологичная, может, будет даже очень консервативно, и они останутся там, потому что они нашли то, что им нужно.
Слушай, но сегодня, опять же, и в том числе из-за того, что у нас есть гаджеты и интернет, все вот эти потребности люди могут удовлетворить от психологов, через психологов, менторов, коучей разнообразных и т.д. и т.п. И при том эти коучи, менторы и психологи не будут заставлять их читать Библию, не будут их заставлять ходить в церковь, там, не знаю, жертвовать деньги, менять свою жизнь как-то радикально, да? Исповедоваться, просить прощения и так далее и тому подобное. Ты пришел к психологу, он дал тебе чувство собственной значимости. Я не пытаюсь ни в коем случае умалять психологию, на самом-то деле. Я не против психологии.
Ты не об этом сейчас.
Я не об этом. Ну вот. И они получили вот это все. Да, прощение, принятие, чувство собственной значимости. Психолог помог им очертить границы своего «я», там, да, то есть, чтобы они поняли, кто они такие. Все. И они ушли, получили, им Бог не нужен, церковь для этого.
Это, знаешь, это похоже на, когда у человека что-то болит серьезно, не знаю, зуб болит, и он принимает обезболивающее. Все, он принимает, он получил пилюлю обезболивающую, действительно, ему стало легче. Но проблема у него глубоко в душе, внутри, все равно остается. И хорошо, если священник, он понимает психологию, он понимает ценность вот личности человеческой, он понимает и может разговаривать с человеком вот на таком языке, если он это дает. Но священник может дать нечто большее. Вот это вопрос такой, знаешь, на самом деле у человека есть внутренние, понимаешь, как нравственные критерии, которые он нарушает, которые чувство вины, которое... Мы можем объяснить себе чувство вины, мы можем его немножко приглушить и сказать, ты все равно хорош, ты молодец, ты сделал все правильно. Но когда человек исповедуется перед Богом, он получает гораздо больше. То, что, в общем-то, психология, она не дает это, она дает нечто другое. Но хорошо, если священник понимает психологию и, скажем, не нарушает принципы, которые, ну, психология рисует.
Элина пишет, кстати, когда люди падают и уходят из церкви, ну, то есть падают, в смысле, какой-то проступок совершают, для тех, кто только что подключился и не очень понимает, о чем речь, то им потом очень сложно пойти, потому что они чувствуют себя непрощенными и сами себе не могут простить. Это настолько сильно, что кроме Бога никто не может это победить. Правда ли это? Или все-таки ты, например, у тебя был опыт возвращения таких людей в церковь, когда ты какие-то с ними частные беседы проводил и все-таки помогал им понять, что все-таки они это прощение, которого они жаждут, они могут получить. И уже получили на самом-то деле. Им только нужно в это поверить.
Ну, вот это, казалось бы, вообще феномен такой. Почему человек, который согрешил, не может найти себе место в церкви? Вот для меня это как бы звучит таким парадоксом. Ведь наоборот, церковь, она для того и создана, чтобы человек получал прощение, грешник. Она не создана, чтобы там ходили святые, туда ходили святые люди, пребывали. Я думаю, что внутренняя жизнь церкви построена именно на осуждении, на каких-то вот такой, может быть, лицемерии. Это рождается в церкви. Это из года в год вот церковь может обрести такое лицо. Вдруг раз, и мы особенные, мы святые. Мы живем вот по таким-то принципам. Ты нам не подходишь. Вот, но это не Евангелие, о котором пишет Священное Писание. Mm-hmm. Это не Евангелие. Мне очень жаль, что девушка такой опыт получила. Напротив, должен быть другой опыт. И мне очень... Я надеюсь, что девушка либо найдет людей, которые все-таки ее примут, какую-то группу, либо найдет другую церковь, которая занимается Евангелием.
Хорошо. Валерий, идеалы рисовать не нужно. Они ставят правильные цели. Все понимают, что никто не идеален, но мы задаем себе направление. Павел, апостол благодати, при всем ставит высокие стандарты для верующих. Он же пишет, закрытые кабинки выхолащивают исповедание. С таким же успехом можно без кабинки просто принести Богу. А когда перед людьми, как по Писанию, признайтесь друг перед другом, имеет необходимый и предписанный Богом эффект. А Владимир добавляет, может, нужно исповедовать грех перед теми, против кого согрешил?
Ну, я привел пример церковь как католическую, не как образец, что вот это самый идеальный образец. Это просто для, у людей такая структура, у них это сделать легко. Он приходит, он садится, он исповедуется. Это не значит, что вот единственная форма – это вот в католической церкви. Просто так церковь настроена на общение с грешниками. Вот. У нас же другая форма, которая как раз-таки говорит о личных отношениях с Богом. Человек исповедался Богу, но он единственный знает о своих проблемах, о своих грехах. Но этого порой, это не порой, это вообще этого мало, этого mm-hmm. недостаточно. Человеку нужен еще кто-то, понимающий, сочувствующий, переживающий, который может принять этот грех.
И понести с ним это бремя.
Ну, не знаю, просто, когда вот Петр, например, как он грешил? Он грешил перед всеми. И Христос его перед всеми тоже, опять же, принимая, но все-таки он ему говорил о его грехе. И Петр это принимал. И у них вот эти отношения, близкие очень, они вот так вот развивались. А что происходило с Иудой? Здесь другой момент. Иуда, который грешит втайне, который никому не говорит. И это приводит к такому падению, даже, ну, сложно назвать, было ли это падение.
Падение внутренности из него.
Да, было ли это падение, но человек жил двойной жизнью. Он был и со Христом, но в то же время вот это вот, и что-то внутри он таил, и он это не открывал. Вот, пожалуйста, я думаю, что нам все-таки нужно это общение грешников с грешниками.
Жанна, хочется видеть здоровые, любящие отношения между верующими. Что для этого нужно сделать? Вот ты очень правильно заметил, что церковь – это, в общем-то, больница. Но ты этого не произносил, но имел в виду, по крайней мере, да? Куда приходят люди за прощением, собственно говоря, и за исцелением, да, они туда приходят. Вот mm-hmm. церковь – это не собрание людей уже святых. Ну, в каком-то mm-hmm. смысле святых, но в том смысле, что мы отделены, да, mm-hmm. Богом. Но не в том смысле, что мы все идеальны, безусловно. Mm-hmm. И... как мне кажется, что если люди осознают свою немощь, сами mm-hmm. люди, да, вот они понимают, что я немощный, ты немощный, все немощные. И даже пастор наш тоже немощный человек, потому что он человек.
Да.
Если мы это все понимаем и осознаем, то у нас нет каких-то завышенных требований друг к другу. Mm-hmm. У нас mm-hmm. есть принятие друг друга,
да, да? Да.
У нас есть понимание друг друга, любовь и забота да. друг друга, и желание поддержать.
Да.
Опять же, потому что ты это желание поддержать исходит из твоего собственного понимания немощи, своей немощи.
Да.
Так почему же этого нет в итоге? Почему вот люди пишут такие комментарии, и они пишут их, потому что они не встречают такого в своей жизни ведь?
Конечно. Вот женщина, кто это написал?
Сейчас?
Про любовь, да, ты сказала.
Жанна.
Жанна, да, Жанна. Она подметила, я думаю, самую большую проблему и самую большую нужду в церкви – это любовь. Мы говорим об исповедании веры, как благовествовать. Мы говорим о том, как надо миссию построить. И мы ставим себе цели, как завоевать мир. Но в нас самый главный плод, духовный плод, который Бог хочет, чтобы в нас был, это любовь. И об этом мы считаем, что это как следствие мы обратились, у нас уже есть любовь, но это не так. Я думаю, что у нас это серьезный вызов для нас, именно любовь. И когда люди ощущают любовь, конечно, они приходят и остаются. Они находят себе приют, находят себе место. Mm-hmm. Если же они при такой евангелизации, они приходят и находят для себя святых и осуждающих мой грех, они не останутся, они уйдут. Поэтому любовь – это самое важное. Но вот что такое любовь? Как ее взгреть себе? Я думаю, даже иногда, знаешь, церковная жизнь, она мешает любви.
Она... Друзья, это пастор церкви в Мескале, город Выборг.
Да-да-да. Она создает такую иллюзию любви, где мы же говорим, что любовь – это не чувство. Любовь – это лопата, которой ты должен вот копать, работать. И это просто, мне кажется, это совсем просто нарушает вообще саму суть любви. Что любовь не может быть без чувств. Если любовь без чувств, то это бесчувственная, холодная очень, не знаю. Вот нам нужна такая чувственная любовь.
Медь звенящая, кимвал звучащий.
Да, пустая, беззвучная, да.
Павел, что это просто звук, который
не гармония. А вот знаешь, я думаю, проблема, почему у нас... Так мало любви, так мало любви. Потому что мы куда-то спешим, мы торопимся. У нас очень много дел. Мы спешим, просто это наша сущность, мы опаздываем. И мы пытаемся запрыгнуть в убегающий поезд. Я говорю так про себя, опять же. Это вот я по себе. И нам не хватает времени для того, чтобы побыть в уединении, побыть в тишине и прислушаться. Знаешь, не то чтобы поговорить с Богом. Опять же, мы даже говорим с Богом, мы торопимся, мы спешим обо всем поговорить. У нас же молитвенный список, нам надо обо всем Богу рассказать. Мы же должны мир спасать. А что мы... Мир без нас погибает, нам надо спасти этот мир по списку. И мы бежим, торопимся, забывая то, что мы просто можем посидеть в тишине, помолчать. И когда мы молчим, тогда в тишине Бог нам может сказать. Понимаешь? Нам может наша совесть очень многое сказать. Внутренний мир наш может нас самих ужаснуть. Откуда вот и рождаются вот эти вот страшные, жуткие истории. Потому что внутренний мир наш, он там внутри, внутри в нас живет, нам страшно. И мы пытаемся... забыть об этом внутреннем мире, пытаемся себе нарисовать внутри себя, какие мы правильные, как нам нужно поступать, мы так живем, а в свой внутренний мир мы просто игнорируем.
Ты знаешь, я согласен с тобой, об этом почему-то раньше не думал, то есть я всегда понимал и осознавал, что иногда мы придумываем себе кучу разных дел, даже благочестивых служений, там, накормить голодного, это нужно делать, друзья, нужно, я ни в коем случае не против этого, накормить голодного, там, петь в хоре, молиться за 5000 человек по списку подряд. Да. А на самом-то деле вся эта суета, которую мы создаем, внешне благочестивая, она ведь на самом-то деле нужна нам для того, чтобы не остаться с самим собой наедине.
Да.
Потому что если мы останемся сами собой наедине, мы вдруг увидим, что оказывается нам и Богу-то нечего сказать.
Да.
И страшно внутрь себя заглянуть, потому что там бесы живут, да?
Страшно.
Я говорю сейчас метафорически.
Метафорически, да.
Хотя, может, у кого-то они живут, действительно. Самые настоящие, семь злейших. Ну вот. И да, мы не боимся остаться сами с собой наедине. Слышал одну историю такую, знаешь, про одного пожилого человека, который молился вслух. Это был пастор церкви уже с гигантским стажем. И он молился вслух в комнате молитвенной. И в эту комнату зашел другой человек и услышал, что он молится. И он остался. И он был настолько, неэтичен, что решил послушать, о чем молится этот старый пастор. И вот он целый час стоял, слушал, о чем молится этот пастор. И он молился только о себе. Только о себе. И потом, когда он закончил, тот спрашивает: друг, ты ведь пастор церкви, у тебя столько много людей, у них есть нужды. Почему ты молишься о себе-то? Целый час ты молился о себе. Он такой: ну, видишь ли, в чем дело? Как я больной приду к людям учить их, ну, правильным вещам каким-то, да? Ведь мне нужно сначала свои проблемы решить. с Богом обсудить, да, в своих грехах покаяться, свое получить освобождение, свою свободу обрести, и только потом эту свободу нести другим людям. Ладно, хорошо. Спасибо тебе большое за... Мы еще не закончили, я не прощаюсь.
Я уже бегу уже, да.
Друзья, Алексей Викторович Кардина, пастор церкви на Скале города Выборга Ленинградской области. Вы обязательно, будучи в Выборге, это прекрасный маленький город. В нем, по-моему, на территории России единственный оставшийся замок, да, остался? Крепость или замок?
У нас много крепостей, но у нас нет замков.
Там, по-моему, что-то единственное про крепость вашу, про Выборгскую очень.
У нас замок.
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 Замок. Единственный оставшийся в замок на территории Российской Федерации, по-моему, так. И там есть церковь, она прекрасная. И
там единственный оставшийся в живых церковь.
Да, и пастор прекрасный. Насколько, как ты думаешь, насколько та весть, которую церковь несет... Вот мы же... У нас же у каждого месседж есть такой, друзья. Слово, да, у нас есть месседж у церкви. Ну, видимо, наверное, я не знаю, наверное, есть. Вот насколько этот месседж, это послание, это мысль, которую церковь хочет принести в мир, она сегодня понятна этому миру. Как ты думаешь? И какой месседж, например, у твоей церкви? Что ты несешь людям? Что ваша церковь несет в мир, городу Выборгу? Только ты недолго думай, потому что у нас время
есть. Слушай, мне сложно сказать, какой конкретно месседж. Ну, мне нравятся люди. Мне нравятся люди, мне нравится с ними общаться. И я просто хочу быть с людьми, и все. То есть тут каждому человеку не хватает внимания, не хватает любви. И тут, знаешь, вот как с каждым человеком индивидуально. Опять же, у меня нет желания привлечь людей в свою церковь. У меня просто желание общаться с людьми, и все. Инвалиду нужна... Кстати, людям нужно общение и любовь, и все. Серьезно, то есть, наверное, больше я ничего не могу добавить. Мы говорим о Христе, конечно, Христос – это Спаситель, который отдал за нас свою жизнь. Но люди встречают же не просто Христа и Евангелие, им нужна любовь, общение. Если они встречают человека, который их любит, который готов с ними общаться, то они услышат и о Христе. Если они встречают помощь именно потому, что их любят, они готовы идти дальше. А если они просто месседж какой-то получили, какое-то послание, ну, извините, а что они, что дальше с этим посланием? Сейчас мир переполнен месседжами. Угу. Просто столько шквал информации, что людям это уже преизбыток. Вот.
Интересный ответ. Хорошо, спасибо. Нет, интересный ответ. Я даже записал себе кое-что на свой жесткий диск. Валерий Фролов пишет. Не помню, кто именно сказал, что церковь – это единственная организация, условием вхождения в которую является недостойность кандидата. Это очень классная фраза, Валерий Фролов. Спасибо большое, что вы ее написали. Слушай, есть обратная проблема. У нас очень мало времени осталось, там 6 минут, 7. Не знаю, успеем или не успеем. Есть же и обратная проблема. Есть мнение человека, что он плох для церкви.
Да.
Лично он.
Да.
Есть и другое мнение, которое я встречаю очень часто. Угу. Что не я плох для церкви, а вот та церковь, на которую я смотрю сейчас, вижу перед собой, именно эта церковь слишком плоха для того, чтобы я в нее пришел. Да? Я жду идеальных людей. Я жду людей, которые будут мне показывать пример для подражания. Да? Которые будут святыми, самыми настоящими. А я смотрю туда и вижу тебя.
Какое разочарование.
Да, и вижу тебя.
Ну, знакомое чувство, да.
Что с этим делать? Что с этим делать? Я жду, понимаешь, там людей таких вот святых, взятых в удел, да? А вижу тебя.
Я с этим часто сталкиваюсь, когда люди видят меня. Хотели бы увидеть нормального лидера. Причем сегодня даже у людей такая тяга увидеть сильного человека, лидера. Сильного лидера, который будет авторитарен, жесток и скажет, что делать. Скажет всем,
ответы на все вопросы.
Скажет всем, что делать, да. И это разочаровывает, когда они видят меня. Я как раз-таки не такой человек. И я не знаю, что посоветовать вот такому человеку. Наверное, идти искать таких вот лидеров, такую церковь, где вот есть такие служители, достаточно хорошие.
Но я имею в виду на самом деле не столько тебя, да, сколько вообще, в принципе, что есть люди, которые хотят прийти в церковь, или, да. они, или как бы хотят, я на самом деле сомневаюсь, что они хотят туда прийти. А может, да. правда хотят, но у них есть некий образ церкви, да. да? И этот образ церкви, он прям вот... вот
определенный да, такой, да. Угу.
Что это прям собрание идеальных людей.
Да.
И он пришел в одну церковь, пришел во вторую церковь, и он видит, что там люди, которые, возможно, ругаются из-за парковочного места, не знаю, там... Это реальный случай, да?
Ну, да, да, да.
Он приходит в другую церковь, там люди, которые... заставляют его нести деньги в сокровищницу. Это тоже реальный случай.
Да, конечно.
В третью церковь он приходит, а там еще какая-нибудь ерунда. Там пастор не очень там так себе, да? Или у него бизнес, предположим, а у него в голове, что у пастора не может быть бизнеса своего. И все, для него это уже и там плохо, и здесь плохо, и здесь плохо. И в итоге он вообще никуда не идет. Вот что бы ты посоветовал таким людям? Действительно, их ожидания, они... справедливое? Или все это, ну, на самом деле, их ожидания изначально неправильные?
Ну, мне сложно ответить на твой вопрос, потому что на самом деле этим людям сложно найти себе место в церкви. Пока они вот ищут идеал свой, я не знаю, либо им надо расстаться со своим идеалом, просто понять, ну да, человек вот такой вот корыстный пастор, он ищет деньги. Но сохранить за собой границы определенные, что он сам для себя определяет, сколько он будет жертвовать, сколько он будет... Но это нужно быть таким взрослым человеком. Человек сам понимает, что он хочет, самостоятельным. Ну, наверное, вот так. Но, опять же, я остался в церкви, в которую пришел, не потому, что там я... Да, я был очарован церковью, в которую я пришел, но я остался в этой церкви, потому что там были отношения, была дружба, и мне эти отношения нравились. И кто-то проявил ко мне особое внимание, у меня было ученичество. Вот если человек найдет для себя отношения, дружбу, это будет замечательно. Но мне, не знаю, человек, наверное, вырос, определенные критерии у него. Конечно, будет хорошо, если он со своими критериями найдет общину, где вот будет соответствие. Угу. Чтобы у него не было внутреннего конфликта. Он пришел, и у него конфликт, и этот конфликт, он обязательно выльется наружу. Ну, либо молчать, просто смиренно принимать такую общину, какая она есть.
Христиане обычные люди? Или они чем-то отличаются от всего остального мира, который в Бога не верит?
Христиан столько много. Я сейчас представил себе такой мир огромный.
Да.
И там в нем латинские католики,
не знаю, эфиопские православные.
Да, православные, куча народу. И чем вот взять так обобщить, чем христиане отличаются от обычных людей? Сложно сказать. Конечно, конечно, что ты меня подгоняешь, да?
Нет, ты просто уже противопоставил. Чем христиане отличаются от обычных людей?
Да, я уже...
Но я спросил тебя, нет, христиане обычные люди или они отличаются от чем-то от неверующих людей?
Это обычные люди. Вот просто плоть и кровь. Плоть и кровь, да. У которых есть понятие нравственности, понятие, которое божественного... соприкосновение, но это человек просто плоть и кровь. И в нем идет борьба внутренняя. И вот эта плоть и кровь, она должна чему-то научиться. Но это такой процесс сложный. Я вот честно, за Бога, я так немножко переживаю, как он с нами вообще живет. Но мы такие вот, да, обычные люди.
Спасибо. Алексей Николаевич Фердинанд, пастор, я уже в пятый раз вам говорю, пастор церкви на Скале, города Выборга, Ленинградской области. Меня зовут Владислав Юртов. Главная тема – медиапортал teos.fm. Отсылайте смски на номер 7715 с текстом «Теос 100», где 100 – это сумма ваших пожертвований в пользу медиапортала teos.fm, для того, чтобы мы могли делать как можно больше интересных эфиров для вас, друзья. Все, всем пока, до встречи в прямых эфирах.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.